В эфире радио «Донбасс Реалии».
Приветствую наших слушателей, это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. С вами Егор Устинов и Денис Тимошенко. Сегодня 12 февраля, вторник, и говорим о таком. Минску уже 4 года, что дальше делать? Все вернулись. Почему статистика населения от ЛДНР неправдива?
Треть, а иногда и до половины квартир стоят пустыми.
А вы что, еще не собрали вещи? Временное жилье переселенцев забирает банк.
Вот только что зашли, говорят, а что вы еще не собрали вещи? Я говорю, мы не собираемся собирать их.
Почему за российской пропагандой так интересно следить тем, кто в нее верит? Что у нее общего с популярнейшими сериалами Netflix? И как переубедить человека, что российские СМИ могут распространять ложь? О том, как устроен российский Голливуд, об Украине и мире, поговорим в студии через несколько минут. У нас в гостях заместитель министра информационной политики Украины, автор свежеизданной «Белой книги информационных операций против Украины 2014-18 годов» Дмитрий Золотухин. Друзья, вы полноправные участники нашего эфира. Звоните к нам по номеру 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины, включая временно ее оккупированные части, бесплатные. Также пишите и звоните по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 24 34. Ждем ваших сообщений и звонков.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А начнем с выпуска новостей. Передаю слово Егору Устинову, моему коллеге. Егор, здравствуй.
Приветствую. Россия продолжает разжигать созданные ею гуманитарные, экономические и экологические кризисы на Донбассе и в течение последних 4 лет не соблюдает Минские соглашения. Об этом заявили в посольстве США в Украине. В посольстве отмечают, что Россия должна прекратить разжигать кризисы, освободить украинских заключенных, отвести вооружение и войска, осуществить немедленное и всеобъемлющее прекращение огня. В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня заявил, что Россия считает бесперспективной позицию Евросоюза относительно того, что нормализация отношений Брюсселя и Москвы зависит от выполнения Минских соглашений. Лавров также в очередной раз обвинил украинские власти в саботаже мирных договоренностей по Донбассу. Один украинский военный получил ранение на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции объединенных сил. По этим данным, российские гибридные силы 12 раз нарушили режим прекращения огня, применяли запрещенные минскими договоренностями вооружение. В свою очередь, в группировке ЛНР заявили о 5 обстрелах со стороны ВСУ. В группировке ДНР украинских военных обвинили в обстрелах окрестностей Донецка, Горловки и Ясиноватой. Министерство информационной политики Украины презентовало проект «Белая книга информационных операций против Украины 2014-2018». Как сообщил заместитель профильного министра Дмитрий Золотухин, в книге собраны наиболее распространенные за последние годы факты манипулирования информационным пространством со стороны российских СМИ, спецслужб и политических элит. «Белая книга» состоит из нескольких разделов или сериалов, которые, в свою очередь, разделены на сезоны. В министерстве не исключают, что «Белую книгу» переведут на английский язык. Напомню, с началом аннексии России и Крыма и боевых действий на Донбассе власти Украины оживили борьбу с пропагандой, которую распространяют против нее контролируемые Россией информационные ресурсы. Для этого, среди прочего, и было создано Министерство информационной политики. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. Луганщина продолжает занимать последнее место в статистических сводках по заболеваемости корью. Показатель области самый низкий в Украине. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины. По данным на 8 февраля, в Луганской области зафиксировали 45 случаев заболевания. Для сравнения, в Донецкой области за этот же период заболели корью 248 человек. Самые высокие показатели заболеваемости, по данным Минздрава, во Львовской, Винницкой, Ровенской, Хмельницкой областях и в Киеве. Укрзалезница планирует в ближайшее время сформировать полностью обновленный ночной экспресс Киев-Мариуполь. Об этом сообщил глава правления компании Евгений Кравцов. Он сообщил о том, что уже несколько дней курсирует новый состав поезда Киев-Лисичанск с обновленными и модернизированными вагонами в новой корпоративной окраске. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 13 февраля, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями. Ночью по всей территории региона пройдут небольшие дожди, днем без осадков. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до 2 градусов мороза, днем от 1 до 4 градусов тепла.
Да, Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Рад приветствовать слушателей Громадського радио, которые в эту секунду присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, это радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро вы сможете звонить к нам в студию 0800 300 403, наш телефон. Также писать и звонить можно по Вайберу, номер Вайбера 066 901 24 34. Сегодня мы говорим о том, как устроен и работает российский Голливуд об Украине. Звоните и участвуйте в нашем разговоре.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Ровно 4 года назад контактная группа, состоящая из представителей России, Украины и группировок ЛДНР, подписала комплекс мероприятий по выполнению Минского протокола. Впоследствии о нем будут говорить «Минск-2». За последующие 4 года конфликт так и не удалось урегулировать, а реализация Минских соглашений остается недосягаемым заданием. Актуален ли сегодня подписанный еще в 2015 году комплекс мероприятий? Об этом мы поговорим с заместителем директора Центра «Новая Европа» Сергеем Солодким. С нами на прямой телефонной связи. Сергей, здравствуйте.
Добрый день.
Сергей, вот если вспомнить, подписанию этого «Минска-2» предшествовали кровавые, ожесточенные бои в Дебальцевой окрестностях. Вот по вашему мнению, уже сейчас, оценивая произошедшее тогда, можно ли сказать вот однозначно, что тогдашние соглашения, договоренности были навязаны Украине силой, в этом-то и была вся цель?
Можна погодитись з таким припущенням і скепсис щодо мінських домовленостей існував під час самого процесу переговорного, і скепсис був щодо Мінська-1 і щодо Мінська-2 через те, що Росія не демонструвала своєї готовності виконувати будь-які домовленості. Тобто вона не просто їх інтерпретувала по-іншому, вона їх нахабно порушувала. Якщо пригадати Мінськ-1, який, зокрема, передбачав не лише припинення бойових дій, режим тиші, але й проведення місцевих виборів, тоді Росія фактично організувала на окупованих територіях вибори всупереч передбачених планом строків. Те ж саме стосується і Мінська-2, який укладався на тлі продовження агресивних дій Росії. Тому, так, це був вимушений крок, але Україна від самого початку демонструвала свою прихильність до дипломатичного вирішення. І зараз його демонструє. І ніхто не буде заперечувати, що це правильний підхід. Підхід дипломатії, підхід мирний. Інша справа, що Росія не готова до цього підходу, не готова вже 5-й рік, і доводиться досі думати над тим, яких рішень прийняти, яких важелів впливу віднайти для того, щоб все ж таки Росію примусити сісти за стіл переговорів і домовитися про дієвий мирний план.
Сергей, вот снова, да, чтобы наши слушатели могли составить себе впечатление, если бы этот Минск-2 не был бы подписан, насколько, с вашей точки зрения, далеко мог бы зайти Владимир Путин вот тогда, 4 года назад, и группировки ЛДНР?
Очевидно, що від початку у Росії були набагато масштабніші плани. Після анексії Криму Росія запускає сценарій по відчуженню фактично половини країни під умовною назвою операцією «Новоросія». Йдеться про велику територію, яка включає південні та східні області України. Запускалась та ж сама модель, як і в Криму. Тобто спершу місцеві мешканці мали брати участь у захопленні органів місцевої влади під координацією засланих козачків, так би мовити. А потім перебирається це все через маріонеток під контроль цієї території. Ну, єдине, що була би, напевно, різниця, і тут би не йшлося про анексію, а йшлося би про, швидше за все, придністровський сценарій, коли територія була б окупована, контрольована із Москви, не підлягала б суверенітету України, але не йшлося про приєднання до Росії. Тобто таким чином Москва би намагалася впливати на прийняття рішень в Києві. Не вдалося цього зробити, оскільки громадяни України, влада постреволюційна вчасно змобілізували свої сили для того, щоб зупинити агресивні плани Москви. Тому не випадково, що найгостріший бій випав саме на суміжні з Росією, на кордонах із Росією райони. І, власне, було конфлікт локалізовано, хоча й не можна вважати, що ця операція була цілковито вдалою, оскільки конфлікт триває.
Да, действительно, все равно на оккупированных частях Донбасса этот приднестровский сценарий, по сообщениям экспертов, все-таки реализуется. Сергей, последний к вам вопрос. Вот сегодня, 12 февраля 2019 года, эти Минские соглашения продолжают, ну, де-факто действовать. С вашей точки зрения, ну, и при этом ни у России, ни у Запада, ни у Украины, наверное, уже нет надежд на его реализацию. Вот с вашей точки зрения, есть ли смысл вообще в этом формате на сегодняшний день?
Допоки не буде виведено нічого нового, в ньому смисл є. Треба розуміти, що будь-які нові домовленості, які будуть досягнені в майбутньому, вони за великим рахунком повторюватимуть базові принципи і речі. Це припинення вогню, це встановлення режиму тиші, це розведення озброєння. Тобто домовленості можуть отримати нову назву, але по суті це буде те ж саме. І по суті це вимагатиме готовності Росії дотримуватися оцих базових фундаментальних позицій. Як би зараз цей план не був переформатований і переназваний, Росія не виявляє жодної готовності його імплементувати. Відтак, будь-який мінський, постмінський договір приречений на крах. І тому тут треба усвідомлювати і діяти спільно з західними країнами, з США, і думати над тим, як по-новому поводити себе з Росією. Мова діалогу, до якої ЄС вдавався здебільшого останні 5 років, вона не працює. Кволі, нерішучі санкції, вони не працюють. Потрібні нові механізми, такі є. Наприклад, обговорюється ідея, так би мовити, відкритого списку майбутніх обмежувальних заходів, санкцій, які ЄС чи США можуть запровадити щодо Росії у випадку наступного порушення міжнародного права, у випадку невиконання, саботування мінських домовленостей. Щоб, так би мовити, був такий лавиноподібний чи лавинний принцип запровадження санкцій. Те, що сьогодні є, це маємо, так би мовити, лотерейний підхід, коли Росія йде на порушення, на вияв агресії, і ось як з лотерейним білетом, пронесе чи не пронесе. Ага, пронесло, ми вчинили акт агресії, як у випадку було з нашими моряками і нашими суднами, санкції після цього не послідували. А якщо і послідують, то зі значним запізненням, що Росія це серйозно не сприймає. Тобто потрібно змінювати підходи до примусу Росії до миру.
Благодарю за комментарий. Это был Сергей Солодкий, замдиректора Центра «Новая Европа». Вот Сергей говорит о том, что стоит привыкать к тому, что Россия не хочет выполнять Минские соглашения, и исходить из этого.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Сколько людей остались жить на неподконтрольных Киеву территориях? Эту цифру сегодня сложно подсчитать, но есть косвенные признаки, по которым можно определить, правдива ли статистика группировок ЛДНР. Например, замминистра оккупированных территорий Георгий Тука заметил, количество населения, которое группировка ЛНР приводит в своих отчетах, на 800 тысяч больше, чем число работающих и пенсионеров, приводимое той же оккупационной администрацией. Об этом Тука, а также волонтеры, работающие с переселенцами, рассказали моему коллеге Андрею Дегтяренко.
Ну как, здесь же родина малая, как здесь квартиры, здесь работа, здесь друзья, здесь вся родня. Ну как, куда еще деваться? Вот я, например, никуда не уезжала.
Февраль 2019-го, центр оккупированного Донецка. На 5-м году конфликта город не выглядит пустым.
Первое время уехала где-то третья часть Донецка. Потом где-то, когда уже вот это заключили мирный договор, ну перемирие, тогда начали возвращаться.
Когда уезжали, вообще пусто было в городе. Да и вообще вот А сейчас повозвращалось очень много.
Много вернулось, а уезжало больше.
Так называемые органы статистики группировок ЛДНР рапортуют каждый месяц. Население на неподконтрольной Украине территории за годы войны якобы уменьшилось всего на несколько десятков тысяч.
Налаживается обстановочка, наверное.
Бывший луганчанин Константин Реуцкий выехал из города еще весной 2014-го. Стал одним из волонтеров «Восток-СОС» – организации, помогающей переселенцам.
На горячую линию только «Восток-СОС» ежедневно поступало до 800 телефонных обращений. То есть от людей, которые… Это основная масса людей, которые пытались выехать оттуда.
В статистику боевиков переселенец не верит.
А если в центре немножко лучше, в центре города, говоря о Луганске, то на окраинах Луганска в многоквартирных домах в каждом подъезде треть, а иногда и до половины квартир стоят пустыми.
По вечерам хватает темных окон и во дворах внешне благополучного Донецка. А в Луганске, в Каменнобродском районе, пусто даже днем.
Молодежь вся уехала.
Откуда мы знаем? Мы же старые люди.
В магазин заходим, никого.
Да, и все.
Вот один-два.
Старики говорят, были бы силы, тоже бы уехали.
Другие за границу уезжают, туда уезжают. Люди рискуют, а мы сидим дома.
Доказать фиктивность цифр, выдаваемых за реальные, к примеру, группировкой ЛНР, не проблема, говорят в украинском Кабмине.
Они декларируют, что на территории, которая сейчас контролируется оккупационной администрацией, проживает 1 480 000 человек. А в других же разделах этого отчета значится, что количество работающих на этой же территории составляет 220 800 человек и 438 000 пенсионеров. Вопрос. А остальная разница 800 000 человек. Это кто? Это где? 800 000 детей?
Так зачем же незаконные группировки Донбасса из года в год завышают количество людей в оккупации? Неподконтрольный Донбасс привык существовать одновременно в двух реальностях. Где живут простые люди и где есть статистика. Андрей Дегтяренко, Виталий Панасюк, Павел Холодов. Донбасс Реалии. Радио Свобода.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Об еще одной виртуальной реальности поговорим в студии. Почему за российской пропагандой так интересно следить тем, кто в нее верит? Что у нее общего с популярнейшими сериалами американской компании Netflix? И как переубедить человека, что российские СМИ могут распространять ложь? Об этом поговорим с заместителем министра информационной политики, одним из авторов «Белой книги информационных операций против Украины 2014-2018» Дмитрием Золотухиным. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Обращаюсь к нашим слушателям. Друзья, участвуйте в нашем разговоре. Вы полноправные участники, гости нашего эфира. 0800 300 403 наш номер. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Также пишите и звоните по Вайберу, если вам это удобно. Номер Вайбера 066-901-24-34. Дмитрий, расскажите про идею этой книги, когда она к вам появилась, сколько времени она заняла и в чем вообще смысл, да, вот подобного дайджеста, насколько я понимаю, исследования всех нарративов, месседжей российской пропаганды.
Ну, нужно сказать, что это не все. Мы затронули, скажем, я бы сказал, треть из того, что хотелось бы поднять. Действительно, с 2014 года хотелось очень собрать это все воедино для того, чтобы выработать модель, подход к тому, что происходит в информационном пространстве. Еще в 2014 году я работал волонтером в информационно-аналитическом центре РНБО. Если помните, это были ежедневные брифинги полковника Лысенко по поводу того, что происходит в зоне антитеррористической операции. И действительно, судя из того, какие у нас происходили иногда, я бы сказал, даже ошибки, какие-то неточности, и из того, какой информационный напор дезинформации шел с российской стороны и со стороны оккупированных территорий, действительно хотелось создать модель, которая поможет в этом разбираться. И основой для такого желания было понимание того, и которое до сих пор сохраняется, что самая главная сила все-таки кремлевских вот таких интересантов распространения этой дезинформации – это повторяемость. То есть изо дня в день повторяется информация, которая касается и распятых мальчиков, и там страшной хунты фашистов, которые едят детей и так далее. И это настолько сильно вживается в мозг, что мне вот даже военнослужащие, с которыми я встречался, уже офицеры, они говорили, что действительно, когда приезжаешь даже с гуманитарной помощью, то бабушка, которая приводит за крупой там, или за хлебом свою внучку, говорит: солдатики, только не кушайте там, моего ребенка. Ну, то есть доходит до абсолютно смешных вещей. И именно поэтому мы старались придумать, каким образом мы можем создать нечто противодействующее в ответ на те массивные ресурсы, которые позволяют изо дня в день говорить о неправде и таким образом вживлять, грубо говоря, ее в мозг. Ведь, ну так, если немножко коснуться матчасти, то, что я называю, там, скажем, матчасти такой, есть огромное количество теоретических исследований начала 20 века, которые говорят о том, что человек, который расценивает новости, которые к ней, и вообще информацию, которая к нему попадает, как реальную, он сам делает эти фейки реальными по своим последствиям. Есть такая теорема Томаса, которая об этом говорит. Если вот упростить до нельзя вот такие теоретические изыскания. Если человеку где-то в средней полосе России каждый день вечером в прайм-тайм говорить, что фашисты на Донбассе убивают маленьких деток, то в определенный момент это становится для него реальностью, и он абсолютно натурально берет в руки автомат и едет бороться с фашистами, ибо это для него реальность. Он видит мир таким образом, и
даже приехав в Украину, потом он видит это.
Да, да, он приезжает, и даже если он видит реальную ситуацию, начинает ей сопротивляться, потому что и уже реальность в его психике сформирована. Именно поэтому вот мы взяли такую модель, которая пытается облегчить людям восприятие, потому что, к большому сожалению, и с этим нужно просто смириться, нельзя требовать от каждого человека, от каждого потребителя информации, чтобы он был экспертом в верификации, экспертом в проверке. К большому сожалению, мы очень много говорим о медиаграмотности, о критичном мышлении, но ну, не сможем мы такое большое количество людей одномоментно побудить или заставить...
Сделать грамотными.
Сделать вот шаг вперед и стратить свое личное время, силы и интересы на то, чтобы информацию проверять. Поэтому решили вот показать, что повторяющиеся истории, которые фальшивы, которые несколько раз были опровергнуты, они формируют вот сериалы, потому что выходят новые сезоны, выходят новые серии, все время новые темы выходят, вот потому же по катастрофе Боинга, которая в этом году будет очень много обсуждаться, ибо мы ожидаем в летом этого года уже какие-то результирующие отчеты от расследовательской группы в Нидерландах, ведь действительно сменилось несколько тем, которые объясняли, почему случилась трагедия. Сначала говорили об украинском штурмовике Су-25. Очень много было. Вот диспетчер Карлос говорил, что он видел даже это на своем радаре. Потом «Комсомольская правда», российская и очень... И другие источники говорили, у них есть реальные свидетели, как вел себя капитан Волошин, который якобы пилотировал этот Су-25 в Неме над Донбассом. Потом, когда эта тема изжила себя, появился новый сезон, или некоторые из них шли параллельно о том, что это якобы была спецоперация ЦРУ, и туда в Боинг положили специально бомбу для того, чтобы дискредитировать, значит, террористов и российскую сторону. А потом стали рассказывать о том, что это Украина виновата, потому что она не закрыла воздушное пространство. Потом, когда и эти темы уже изжили себя, и когда расследовательская группа в Нидерландах все-таки предоставила доказательства о том, что это была ракета зенитной установки «Бук», тогда российская сторона...
Завезенная из России.
Да, заведённая из России, тогда российская сторона согласилась, сказала, да, действительно, это был БУК, но это был украинский БУК, и стала рассказывать, почему он был украинским. Были представлены якобы доказательства производителя этих боеприпасов, этих ракет российского концерна «Алмаз-Антей», потом очень много Минобороны Российской Федерации говорило о так называемых данных объективного контроля. Таким образом, собственно, тема не меняется, просто каждый день вбрасываются какие-то новые версии, и именно поэтому вот тема живет, и, к большому сожалению, у нас есть в этом две основных проблемы, которые мы не можем преодолеть, к сожалению. Во-первых, для того, чтобы совершать факт-чекинг и проверку каждой из этих серий, требуется больше ресурсов и больше усилий, чем то, как ее придумывали. То есть придумать ложь намного дешевле, быстрее и проще, и выкинуть ее в открытый эфир. И вторая проблема. К большому сожалению, человек, который потребляет одновременно и ложь, и разоблачение этой лжи, у него каша в голове получается. И мы тоже это очень многое видим даже среди тех потребителей информации, среди тех граждан Украины, которые уже и на освобожденных территориях живут. Там иногда попадаются очень такие витиеватые компиляции вот этих вот нарративов. То есть человек вроде бы как бы занимает проукраинскую позицию, но пытаться разобраться, каким образом он дошел до определенных выводов, что делает, например, вооруженные силы Украины, или каким образом он видит будущее Украины,
ему очень трудно.
Очень сложно.
Дмитрий, вот вы уже, если коснулись темы MH17, Боинга, вы приводите такой принцип Али-Бабы, да? Расскажите немножко нашим слушателям, что это такое. Вот по этому принципу, по вашим словам, да, и построена вся вот система защиты российских СМИ.
Ой, большое спасибо за этот вопрос. Это действительно вот для меня одна из иллюстраций, которую я постоянно показываю. Смотрите, в сказке об Али-Бабе и 40 разбойников, когда разбойники пришли убивать Али-Бабу, они, значит, вычислили, где он живет, и поставили у него на дверях крестик. Что сделал Али-Баба? Он увидел это, стер крестик, и когда разбойники пришли, они не знали, куда стучаться. То есть это олицетворяет для меня вот стирание или блокирование информации. Вот то, что информации нету, и невозможно установить, где же правда. Российская же сторона поступает следующему методу, который использовал Али-Баба, когда уже пришли и нарисовали вот такой уже более серьезный крестик, не знаю, который нельзя, наверное, было стереть. Он взял и нарисовал крестики на всех дверях.
Там выцарапали, по-моему, крестик.
Неважно. То есть он опять-таки сделал ситуацию, которая не дает возможным определить, где же находится истина, где же находится правда. И это четко отражает вот книжку, которую написал наш коллега, британский журналист Питер Померанцев. «Все, ничто не есть правда, и все возможно». Именно таким образом и поступает российская сторона, когда она множит сущности, множит объяснения реальности. И это не касается даже Украины. В прошлом году даже Борис Джонсон, который был на тот момент премьер-министр Великобритании, после трагедии в Солсбери, после отравления Скрипалей, его коллеги из сектора национальной безопасности подготовили, и он озвучил на европейском брифинге тот факт, что только по ситуации в Солсбери российские и пророссийские медиа создали 36 версий случившегося. То есть, начиная от того, что там вообще это был какой-то инсульт и сердечный приступ, и это вообще вся информация придумана, заканчивая тем, что это специально украинские якобы разведки и спецслужбы специально подстроили, чтобы повесить это
все на Москву. То есть, чем больше, тем лучше версий, да, и труднее человеку обычному, да, не такому журналисту, не эксперту, найти правду во всей вот этой, во всем этом белом шуме.
И здесь следует еще просто добавить, что здесь еще включается, естественно, инвестирование. То есть, куда, в какой информационный повод вы больше вложите финансовых и человеческих средств и ресурсов, естественно, тот и будет распространяться. А и очень просто, исходя из концепции информационного пузыря, мы все с вами все-таки потребляем ограниченное количество информации за единицу времени. То есть, за день, например, мы можем вот посмотреть какие-то сюжеты, послушать, что-то прочитать, но это ограниченное число. И, естественно, чем больше проинвестировано в историю о распятом мальчике, а не о там какой-то реальности, то таким образом и будет формироваться реальность каждого конкретного потребителя информации.
0800-300-403, номер прямого эфира. Друзья, вы считаете себя восприимчивыми к российской пропаганде? Вот как говорит Дмитрий, если повторять фальшивые истории из каждого утюга, вы в них поверите, как вы думаете, звоните, участвуйте в нашем разговоре. Также писать и звонить можно по Вайберу 066-901-2434.
Теперь звонки в прямой эфир и по Вайберу 066-901-2434. Нам важны ваши вопросы и мнения.
Напомню, наш гость, замминистра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин, есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы? Алло, добрый вечер, слышите нас или нет?
Добрый вечер.
Представьтесь, пожалуйста, откуда вы?
Как я вас чую? Игорь, саме з тих територій маю відношення, про які ви балакаєте. Яка восприємчивість? Восприємчивість, коли ти вже знаєш, то воно тоді, і ми можеш порівнювати, коли гласність, то тоді вже на свій розум і люди, коли обмінюються інформацією, при звільненні треба в першу чергу що зробити? Треба, щоб люди могли аналізувати і дати купу інформації. От, наприклад, про ті ж в самій Російській імперії стан національних, я не кажу вже там утворення, а хоча б мови національної, яка це дружба народів насправді. І вони ще кажуть саме про те, що от у них православний світ, там більше мусульман, і кажуть, що Москва – це третій Рим. Не можуть вони бути третім Рим, бо був Рим, Візантія, а тоді Ахен. От нехай порівнюють. Ахен був, це, по-моєму, германських націй, да? Священная Римская империя.
Так мы говорим о том, как раз, что сравнивать трудно, потому что огромное количество фейковых, вот лживых сообщений поступает. Вот, допустим, на 9 фейковых одно правдивое. И человеку обычному трудно сравнивать. Если он будет сравнивать, он поверит в ложь, скорее всего. Дмитрий, давайте от вам этот вопрос, да, переадресую.
Ви знаєте,
человек говорит, потому что человек может выбрать.
Що б хотілося б сказати, надзвичайно приємно чути людину, яка дійсно має таку позицію і говорить українською мовою, і говорить, що вона дзвонить з цих територій. Для мене просто особисто надзвичайно приємно, я б хотів би вам подякувати. Я б сказав, що дійсно величезною проблемою є той факт, з яких джерел людина користається інформацією. Тобто, знову ж таки, в якій інформаційній бульбашці вона звикла існувати. Я бачив декілька соціологічних досліджень, які були проведені громадськими організаціями, громадським суспільством в регіонах, близьких до лінії зіткнення і на звільнених територіях. І вони зазвичай приносять дуже багато цікавих інсайтів. Наприклад, один з таких питань, це наші колеги з громадської організації «Детектор Медіа», вони провели декілька фокус-груп і декілька глибинних інтерв'ю стосовно, що саме споживають глядачі і слухачі на тих територіях. Так от, коли до людини звертаються, дивіться, скажіть, будь ласка, які телеканали є в вашому телевізорі на цій території, і які ви дивитесь? І людина відповідає, ви знаєте, є і українські, є і російські, звичайно, доби бувають, але я дивлюсь дебільшого російські. Коли ж її питають, чому так відбувається, чому ви розумієте, що там вам можуть збрехати, то кажуть, ну, да, звісно, я розумію, що там можуть якось маніпулювати, але давайте от порівняємо. В нас тут не дуже таке легке життя, в нас дійсно і роботи там, і з роботою погано, а декілька, деколи просто побутові ситуації, там водопостачання, електроенергетика і так далі, дуже багато проблем. Коли ти приходиш додому, то вмикаючи, наприклад, українські телеканали, там знову немає реформ, нічого не просувається, корупція.
Все плохо.
Все погано, да. А ти вмикаєш російські телеканали, там просто весілля, Путін відкрив садик, армія росте, все отлично, і в тебе складається таке враження. Тому, знову ж таки, велика проблема полягає в тому, до яких джерел звикла людина і що формує її реальність. А те, що люди намагаються ставити питання, в тому числі і про православ'я, і про історичне походження, дійсно, не факт, що ми знайдемо там якийсь консенсус, але той факт, що люди вже задаються цими питаннями, це вже їх захищає по факту. Як тільки людина починає запитувати себе, а чи правда те, що мені намагаються згодувати, вона вже по факту, на мій погляд, більш захищена, ніж будь-хто.
Хороший совет. 0800-300-403, номер прямого ефіру. Є слушатель ще один. Здравствуйте, откуда ви?
Добрий вечір, це я.
Да, представьтесь, пожалуйста.
Лариса, місто Донецьк. Дивіться, я стикнулася з такою ситуацією. Дивіться, я виїжджала на підконтрольну територію у Харків, у Харківську область. Так? Приїхала жінка із Росії до своїх дітей і онуків. Значить, я з нею спілкуюся. Вона починає розказувати про те, що от у вас же там в Донецьку забороняли російську мову. Ну і всі оці, знаєте, всі оці страшилки переказують, що вони... Вона приїхала на територію України, тут живуть її діти, онуки. Я починаю їй говорити, що це не так, і діти їй це доводили. Вона поїхала раніше, чим треба, образилася на дітей. І вона каже, ви не все знаєте. Якщо ми не знаємо, якщо ми, от я живу в Донецьку, так і жила до війни, якщо вони живуть тут, я просто не розумію оцей феномен. Як людина, ну, повірила так телебачення, що навіть дивиться, ну, жінка не молода, але вона сповна розуму, вона дивиться на реалії, а у неї все одно виходить, що, ну...
Ну, то, о чому Дмитрий, да, і говорить, собственно говоря, що чоловік вірить в цю реальність, яка по телевізору. Давайте ще одного слушателя послушаємо, потім відкоментуємо. Здравствуйте, откуда ви?
Алло.
Представьтесь, пожалуйста.
Добрий вечір. Це Геннадій з Марківщини. Ну, що я хочу сказати? Річ у тім, що оце всі фейки. Ну, за росіян зрозуміло, вони, так сказати, по штату їм положено все це. Ну, а, наприклад, те ж саме можна прослідкувати, наприклад, на двох наших телеканалах. News One і 112. І це не просто там журналісти, вони доволі обережні. А от наші народні депутати, кандидати в президенти, типу Вілкула, Бойка, Медведчука, Королєвського, хто там іще, Добкіна, Мураєва. Ну, коли вони виходять і кажуть, та нема ніякої війни між Росією, там і не громадянська війна. Порошенко такий, сякий, він вів війська. Ви будете відповідати, ми вас повісимо. І коли люди з тої сторони і той, вони, я часто спілкуюся, вони кажуть, ну так у вас що розказують?
Спасибо, интереснейший аспект. Вот как раз вас тоже хотел, Дмитрий, спросить. Да, вот это такая особенность российского народа, что люди там восприимчивы к российской пропаганде, к вот таким вот страшилкам, да, и едут воевать в Украину даже, о чем вы говорите. Или и вот с украинцами можно такое делать, и в Украине эти нарративы российские украинскими же телеканалами и средствами массовой информации успешно раскручиваются.
Позвольте, я скажу так. Я, наверное, не буду считать корректным комментирование ситуации с кандидатами, потому что все-таки я официальное лицо. Что касается телеканалов, я бы хотел вам напомнить, что у нас все-таки работает Национальный совет по телевидению и радиовещанию, который является регулятором. И я вам также напомню тот факт, что когда на телеканале News One, это уже установленный, собственно, факт, я думаю, о нем можно говорить, была трансляция о том, что якобы в Белом доме были слушания по поводу Украины, которые касались все-таки очень плохой ситуации с финансами и с экономикой, вот якобы там тоже разбирали вопросы коррупции и так далее, то через некоторое время было установлено, что эта трансляция, которая была организована телеканалом, она на самом деле была просто демонстрацией круглого стола, который провели в арендованном помещении, который действительно был вот в комплексе там, Белого дома. То есть никаких связей с официальными событиями, в которых приняли участие американские официальные должностные лица, не было. Когда эти факты были установлены, то было вынесено законное предупреждение от лица Национального совета по телевидению и радиовещанию телеканалу News One. Я говорю о том, что все-таки при всей нашем несовершенстве и при всем том, что мы не можем ничего сделать, потому что в демократическом обществе нет инструментов, по которым мы можем там закрыть какой-то телеканал, и я, наверное, как официальное лицо Министерства информационной политики буду первым против этого, у нас все-таки есть инструменты, которыми мы можем работать. И не только в Украине, например, тот же Офком в Британии, это тоже регулятор телевидения и радиовещания, они сталкиваются с абсолютно теми самыми проблемами, что и мы. Я когда был в Лондоне, мы общались, и они говорят, да, действительно, мы проводим постоянные мониторинги, постоянные предоставляем предупреждения, в том числе штрафы телеканалам за то, что они распространяют фейковые новости. То есть, в принципе, какая-то все-таки разница между нами есть. Ну и теперь про пару
слов. В том, что государство там поддерживает, грубо говоря, да, в Украине и на Западе с этим борется.
Да, это, собственно, государственная повестка дня, которая реплицируется в том числе и на коммерческие холдинги телекомпаний и вещателей. Я бы хотел вернуться вот к вопросу действительно семейных вот таких вот конфликтах, которые касаются того, что люди с российской стороны настолько погружены, что они, не могут поломать себя психологически. Еще с 2014 года мы ведем дискуссии, в том числе с экспертами в сфере психологии, в сфере понимания динамики человеческой психики. И ряд экспертов сказали мне, и я придерживаюсь этого мнения, о том, что большая часть российской аудитории очень походит на тоталитарную секту. Вот когда я был помладше, я еще учился в школе, очень в Украине было популярное «Белое братство». СБУ очень долго с ним боролась. Это такой деструктивный культ, у него там были свои лидеры. И многие, скажем, нестабильные психически люди, они уходили в эту секту и даже теряли свое имущество. Там я учился с девочкой, мы ее искали там полгода, пока, слава богу, нашли и вернули в семью. Так вот, действительно, при определенных условиях можно говорить, что люди, которые постоянно погружены в это информационное пространство, они становятся, грубо говоря, сектантами. То есть у них есть неоспоримый лидер Путин, который от них, от всех, от всего спасет. А если окружение, семья, друзья говорят, что подожди, что же ты делаешь? Ты же, ну вот, жертвуешь своей квартирой, своими деньгами, ради чего? То есть они же пытаются тебя обмануть, то получается отторжение. То есть это как будто у людей забирают что-то свое, что они вот взрастили и выкохали, такое украинское слово есть, в информационном мире. Поэтому, к большому сожалению, действительно, определенная часть российской аудитории для адекватного общения абсолютно потеряна. Но в этом есть и другой аспект, скажем так, я бы не назвал его позитивным, но и другой аспект. В тот момент, когда в Кремле будет принято кем-то, давайте пофантазируем, будет принято кем-то решение, что украинцы теперь наши друзья, поверьте мне, все это моментально переворачивается на 180 градусов, и люди, которые готовы, вот сидят на этой игле, они поменяют свое мнение. Действительно, мы же всегда украинцев любили, так что это достаточно технологические вещи.
Дмитрий, вот такой длинный вопрос, возможно, да, вот история с Арсением Яценюком, который якобы воевал в Чечне, вы приводите этот пример. Против него, как известно, свидетельствовали под давлением, как потом выяснилось, Станислав Клых и Николай Крапюк, которые сейчас отбывают наказание, да, в незаконное наказание на территории Российской Федерации, а Клых и Крапюка обвинял Александр Малафеев, который вот пошел на сделку со следствием и тоже, скорее всего, оговорил этих людей. Потом российская журналистка Юлия Латынина заметила, что эти свидетельства Малафеева датированы еще мартом 2014 года, то есть за полтора года до суда над Клыхом и Малафеевым. И она допустила, что главным адресатом этих свидетельств мог быть сам Владимир Путин. То есть некоторые люди хотели ускорить агрессию России против Украины и вводили в заблуждение Владимира Путина. То есть, получается, Владимир Путин – одна из жертв российской пропаганды. Это может быть такой, ну вот, тоже рабочей версией.
Я не совсем с этим согласен, но у нас есть другие факты, в том числе спецоперация, которая была проведена 1 марта 2014 года, которую я также постоянно рассказываю. Это сообщение, которое появилось на странице правого сектора тогда еще ВКонтакте, в котором якобы Дмитрий Ярош призывал Доку Умарова, кстати, Док Умаров, это чеченский террорист, уже к тому моменту, уже около 6 месяцев как мертвый, по свидетельствам самих ФСБшников, он якобы призывал Доку Умарова объединить силы в выступлении против Кремля, против Москвы, чем, собственно, намекал якобы на то, что вот правый сектор, он близок и сходен по своей концепции идеологии борьбы с Кремлем, с чеченскими террористами. Значит, наше расследование, мое в том числе, мы тогда в том числе общались и с представителями пресс-службы правого сектора, еще в 2014 году люди в нем работали. Действительно, это была, скажем, уведена страница у настоящих админов. Это был фейковый пост, который потом реплицировался в сообщения, которые по всем медиа разошлись о том, что якобы вот правый сектор будет наступать на Кремль. В дальнейшем этот же пост всплыл в переписке между первым заместителем руководителя АП РФ Алексеем Громовым, который фактически является царем российской пропаганды.
Курирует все СМИ российские.
Да, курирует всю медиаповестку. И на тот момент руководителем управления одним из руководителей управления внутренней политики Тимуром Прокопенко. Почта Тимура Прокопенко, напомню, была взломана командой «Шалтай-Болтай». Это была хакерская группа, подконтрольная ФСБ Российской Федерации. То есть там очень много намешано, но я вас уверяю, что решение о принятии Советом Федерации России предоставлению Путину прав вторгаться в Украину, использовать на территории Украины вооруженные подразделения, принималось абсолютно сознательно, подготовлено, просто для того, чтобы объяснить, почему он так делает, нужно было подготовить, собственно, аудиторию к этому. То есть тут мы говорим братский народ, а тут мы разворачиваем против него, значит, наступательную армейскую операцию.
То есть Путин не боится именно украинских нацистов, да, кавычках?
Да, именно поэтому, собственно, 1 марта, сразу после принятия решения Советом Федерации России, была распространена фейковая информация о том, что Дмитрий Ярош якобы обратился к Доку Умарову. Ты его там еще Кадыров комментировал. То есть там это чудесно проведенная специальная операция.
0800 300 403, номер прямого эфира. Есть еще один слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, добрый вечер. Алло.
Да, представьтесь, пожалуйста, мы вас слушаем.
Ага, добрый вечер, меня зовут Светлана. Это населенный пункт между Авдеевкой и Покровском. Вот с марта 2014 года у нас нет украинских каналов. В октябре 2018 года построили вышку в Горняке, а вещания каналов нет. В цифре, как вещали, так 32 российские канала. Я обращалась в Национальную Раду, а не по вопросам телевидения и радиомовления. И письмо писала. Они говорят, у них сильные передатчики. Так 5 лет нет каналов. Вот я просто в шоке. Ну, куда вот можно еще обратиться, я не знаю.
Спасибо за звонок. Не знаю, Дмитрий, это к вам вопрос этот?
Скажем так, у нас есть направление по информационной реинтеграции оккупированных территорий, которым занимается моя коллега именно Джапарова, первый заместитель министра. Я абсолютно понимаю эту проблему. Я считаю, что действительно это наша сильная боль и недоработка. Действительно, есть два аспекта, которые нужно упомянуть. Это первое, контентное решение, то есть телеканалы украинские, которые там должны присутствовать, сам контент и вещание. И второе, инфраструктурные решения. Это та инфраструктура, вышки, передатчики, мощность этих передатчиков, которая должна обеспечивать донесение этого сигнала. И вот этот второй аспект, он является наиболее, естественно, проблемным. Проблемным потому, что есть и, скажем, серьезные трудности в финансировании и больше в организационном отношении, в реализации этого финансирования, в вопросах построения и вышек, и наладки передатчиков, и информирование людей, как правильно настроить приемники для того, чтобы получать и телеканалы. На данный момент я скажу так. Появление в том году вышек, и не только в 18-м, но и перед тем в Горняке, не буду врать, я хотел очень быстро сказать, так вылетело из головы. Мы там просто, есть мониторинговая миссия, в том числе министерство, которое там периодически прибывает и оценивает, насколько есть качество покрытия сигнала. Однако, действительно, очень серьезные проблемы существуют, мы о них знаем. Они, собственно, причинами являются и ландшафт, и мощность передатчиков, которые стоят на вышке в Донецке, которые покрывают всю эту территорию, и, собственно, это нарушение международного права о транскордонном, трансграничном вещании. И мы очень стараемся эту проблему победить, но не всегда инфраструктурные решения действительно имплементируются с той скоростью, с которой хотелось бы, опять-таки, в том числе по финансовым вопросам, в том числе по поводу организационных вопросов. Есть мониторинговые миссии и Нацсовета. Мой коллега Сергей Костинский практически постоянно находится...
Да, мы следим тоже за этой ситуацией. Вот в курсе этих проблем подсказывает, что в Бахмутовке, да, второй передатчик с горняком, вот мои редакторы. Дмитрий, последний вопрос к вам. Вы вот уже правильно заметили о том, что, фейк разлетелся, да, и опровергать его не очень эффективно, потому что, не до всех дойдет это опровержение, многие до кого дойдет это опровержение, в него не поверят, да. Вы вот в своей книге, кстати, призываю наших слушателей, если есть желание, на сайте Мининформполитики скачать эту книгу, «Белая книга информационных операций против Украины», рассматривайте 10 сериалов, 10 таких больших тем, которые разворачивались в течение 4 лет. Мы видим, что сейчас все продолжается, да, это уже Вселенский патриарх, который как раскольник, да, последователь сатаны и подобные вещи. То есть Россия продолжает все это делать. Что с этим всем делать? Вот массив информации вы собрали, вы его проанализировали. Что дальше?
Смотрите, я считаю, что у нашего подхода есть определенные преимущества, потому что мы, к сожалению, на данный момент описали только 10. Всего я оцениваю, что есть около 30 основных нарративов, которые развиваются. Сериалы, то, как мы это предлагаем, их... скажем, особенность в том, что постоянно появляются новые серии в одних и тех же темах. То есть...
Все интереснее и интереснее.
Да, но все равно в этом году появятся какие-то фейки новые про MH17, про Boeing, про деятельность вооруженных сил Украины. То есть одни и те же темы, они все равно будут продолжаться. Я считаю, что вот позитивная сторона нашего подхода заключается в том, что, опять-таки, понимая тот факт, что мы не можем каждого человека сделать экспертом, верификатором фальсификации информации, мы предлагаем ему уже сделанную работу для того, чтобы он понял, как строится эта структура. И потом, когда он получает очередную информацию, например, он видит статью или видит сюжет, в котором, например, ИГИЛ и Украина упоминаются в одном предложении, и я верю в то, что если он прочитает эту книгу, то он вспомнит, что да, действительно, я видел, что Министерство информполитики уже описало там несколько десятков таких кейсов, таких же. И вот этот кейс похож точно так же на те, которые были описаны предыдущим, и у него появится сомнение... хотя бы, что это является правдивой информацией. То есть он не будет верить сразу. Он либо захочет проверить, либо у него будет уже, ну, скажем, вот такая, если это ходит как утка, крякает как утка, там, несет яйца как утка, то тогда это, наверное, утка, да, то есть у него будет уже определенное понимание. Вот такая... И мы да. с таким вот расчетом и делали такой формат.
Популярно написанная книга, легко читается, призываю вас ее действительно прочитать, если у вас есть интерес к этой теме. Белая книга информационных операций против Украины на сайте Мининформполитики, такая сериальная критика. У нас в гостях был Дмитрий Золотухин, замминистр информационной политики Украины, один из авторов той книги, о которой мы говорим. Оставайтесь с нами, мы продолжаем.
Станислав Асеев больше года находится в заключении у группировки ДНР. Его обвиняют в шпионаже за то, что писал о жизни Донецка, чтобы в мире знали о проблемах и надеждах города, о плохом и хорошим, чтобы дончане не были в изоляции. Сейчас информировать о том, что происходит в Донецке, все сложнее. Если произойдет что-то важное, Украина и мир об этом могут просто не узнать. Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Асеев должен выйти на свободу.
12 семей переселенцев вместе с детьми могут в любой момент оказаться на улице. Люди, проживающие в общежитии ткацкой фабрики в селе Рогозов под Киевом, утверждают, что Альфа-банк Украина угрожает им выселением. Якобы банк выиграл суд, и теперь и фабрика, и общежитие принадлежат ему. Правозащитники утверждают, что никто не имеет права выселять людей, бежавших от войны. Со сторонами конфликта общался Дмитрий Донской.
Еще в 2014 году первых переселенцев разместило в своем общежитии руководство Рогозовской швейной фабрики. Людям дали бесплатное жилье и работу. За эти годы около 1500 беженцев с Донбасса получили возможность пережить самые трудные первые месяцы в общежитии. Затем люди находили жилье и работу, рассказывает живущий в общежитии с тремя детьми переселенец Александр Якименко. Но 7 февраля на территории общежития появились люди в камуфляже, сказали, что от Альфа-банка, и начали вынуждать людей выселяться, рассказывает Александр Якименко.
Они приезжали, представлялись, и вот визитки их, они что, приезжают, говорят. И вот они только что приезжали. Вот только что зашли, говорят, а что, вы еще не собрали вещи? Я говорю, мы не собираемся собирать их. И они развернулись и уехали. Ну, они уехали, а охрана осталась. Охрана уже 4 дня здесь сидит. Нагнетает обстановку. Что, вы еще не уехали? Вот так и все. Они даже не сделали реструктуризации, когда курс повысился, и требуют сумму 450 тысяч долларов, чтобы сейчас ему сразу выплатили эту сумму.
Один из переселенцев так описал события. Мой старший сын пережил бомбежку, и люди в камуфляже, и их машины заблокировали вход. Испугали ребенка. Он со страхом спрашивал: «Папа, что это?» Хозяин фабрики взял кредит, но не выплатил его, сообщили нам в пресс-службе Альфа-банк Украина. Суд принял решение, что и фабрика, и общежитие теперь в собственности банка. Банк не в состоянии взять на себя весь груз социальных проблем граждан, особенно в ситуации, когда сам сталкивается с грубым нарушением норм права и социальной справедливости со стороны заемщика, сообщили радио Донбасс Реалии в пресс-службе Альфа-банк Украина. Суд принял решение в пользу банка еще в декабре 2018 года, но никто не сообщил об этом людям, живущим в общежитии, рассказала советник по правовым вопросам агентства ООН по делам беженцев Лидия Кузьменко. Людям должны были сообщить о решении суда как минимум за месяц, но к переселенцам пришли лишь 7 февраля и заявили, у них 5 дней на выселение. Но ни в жилищном кодексе, ни в других законах нет запрета на выселение жильцов, рассказывает представитель ООН.
Оскільки вони зареєстровані як внутрішньо переміщені особи в цьому містечку, то місцева влада має допомогти їм знайти альтернативу. Якщо в Рогозові немає можливості розміщення, то звичайно ніхто не скидає все це на виключно на плечі місцевої влади. Ми, агентство ООН, готові сприяти і допомагати в пошуку таких альтернатив не тільки в Київській області, а й в інших областях України.
Никто не вправе выселять людей только потому, что у общежития изменился собственник, утверждают в грантовой программе «Радник с питань ВПО». Ее юристы даже подготовили краткий набор советов, как людям себя вести в подобных случаях. Например, там говорится, чтобы выселить людей, необходимо специальное решение суда, но даже при наличии такого выселение осуществляется только через государственную исполнительную службу, а не через частные охранные фирмы. 47-й статьей Конституции Украины определено, каждый имеет право на жилище. Никто не может быть принудительно лишен жилья, иначе как по решению суда. Дмитрий Донской, Радио Донбасс, Реалии.
В Украине на контрольно-пропускном пункте на линии соприкосновения на Донбассе несколько недель назад умерла жительница города Ждановка. 70-летняя Людмила Кахид зажила на подконтрольной российским гибридным силам территории. Каждый день она звонила своей дочери, художнице из Киева, и рассказывала, что происходит в ее родной Ждановке. Дочь Алевтина начала пересказывать эти разговоры, записывала их на диктофон и рисовала то, что слышала. Она придумала маме творческий псевдоним «Клубника Андреевна». Постепенно у дочери Людмилы Кахидзе получилась коллекция из более 200 картин о жизни в Донбассе глазами Клубники Андреевны. О так называемом референдуме, обстрелах, о том, как старики ездят за пенсией на подконтрольную часть Украины. Журналисты телепроекта «Настоящее время» пообщались с Алевтиной Кахидзе. К вашему вниманию фрагмент этого интервью.
Как только все началось... Война началась. Мама называла это катавасией. Для меня тогда появились непонятно почему российские флаги. Я тогда почувствовала, что мне нужно срочно про все, что там происходит, писать и рисовать то, что мне мама рассказывает. 14 августа. У нас график такой. С 6 постреляли, а потом вечером с 8. Как стемнеет. Вот такой спектакль, Аля. Я пошла молча и заплатила за коммунальные, а люди не платят. Мол, война, зачем? А я им говорю, насчитают вам пеню, будете потом знать. И не закрывают ничего, ни помидоры, ни варенье, нет настроения, говорят. А я закрываю. Думаю, придете ко мне зимой, когда война закончится. Я понимала, что я не могу о ней писать, как о своей маме, потому что мне показалось опасно. И тогда я придумала, что я буду о ней писать, как о Клубнике Андреевне. Это не я придумала. Был в группе моей мамы, она работала в детском саду в Ждановке. Ребенок, который почему-то не хотел ее называть Людмилой Андреевной, так ее звали, а звал ее Клубникой Андреевной. Она ходит на огород через блокпосты. Она говорит, что не боится ходить через них, потому что на блокпосту стоит наш сосед. Собственно, вот так все начиналось, то, что мы сейчас называем войной. В городе невозможно было никуда дозвониться, и к ним нельзя было дозвониться, а мобильная связь была только на кладбище. И они все туда ходили звонить. 11 сентября. Сегодня возле мамы на кладбище звонило четверо. Один жаловался на жизнь, другой хвалился своей жизнью. Третий расспрашивал новости. Четвертый отвечал на вопрос, есть уже республика? Мол, можно уже возвращаться или нет? А мама мне все это пересказывает, и я это записываю. И я помню, когда мама после обстрела оказалась на кладбище, сказала, что она жива, и я по своей глупости задала ей вопрос. А с какой стороны стреляли? С какой стороны стреляли? Она сказала, хочешь, чтобы я вышла из подвала и посмотрела для тебя, с какой стороны стреляли? Я не знаю. Вот тот доверительный разговор, который вела я с Клубникой Андреевной, а она мне рассказывала, что там происходило, он, к сожалению, закончен, потому что никто не может его вместо нее вести. Но сам проект «Клубника Андреевна», все эти тексты, все эти рисунки, также очень много было не опубликовано, я могу теперь опубликовать, потому что боялась навредить ей. 12 августа. Война войной, а гладиолусы я продала. Берут на свадьбы, на дни рождения. Женщина пришла и говорит: «Так хочу на стол поставить. У меня сегодня день рождения. Цветы людям на радость, и мне хорошо». А половина Ждановки уехала. И знаешь, Аля, уехали в основном те, кто ходил голосовать 11-го на референдуме. Но ты представляешь, какие подлые.
Друзья, это было радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Владимир Удовченко, звукорежиссер прямого эфира. Удачи вам и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».